Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И мы в гостях в мастерской у народного художника России Дмитрия Белюкина. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, Евгений.
Сегодняшний наш разговор посвящен последним работам мастера, студии Грекова, ситуации в культуре и, конечно же, русской истории, потому что многие работы Дмитрия Белюкина, они обращены именно к русской истории. Работ довольно много, уже, наверное, несколько десятков. И мне бы хотелось, конечно, понять побудительные мотивы. Писать исторические работы сложно, надо разбираться неплохо в истории, в фактуре, в антураже, в одежде той эпохи. В общем, люди в 17 веке выглядели немножко иначе, чем сейчас. Это даже понимаешь по каким-то парсунам, по каким-то живописным работам той эпохи. В общем, нужно быть в материале и очень сильно быть в материале. Дмитрий, что вас подталкивает заниматься исторической живописью? Как давно это началось? И насколько это сложно для вас?
Историческая тема у меня по эпохе, может быть, самая любимая – это первая четверть XIX века, так называемое пушкинское время. Получилось это, что студентам первого курса, да и эта практика повторялась у нас и на втором, и на третьем курсе, мастерской портрета, который в Суриковском институте в Москве вел Илья Сергеевич Глазунов, мы были на практике в Петербурге, копировали в Эрмитаже и жили потом и писали этюды в Царском селе. Вот оттуда любовь к эпохе и 19-го, и конца, может быть, 18 века уже была как-то заронена и дала потом свои ростки. Была самостоятельная практика у меня в Михайловском, где я имел честь как-то даже, можно сказать, подружиться. Меня пригрел уже теперь, можно сказать, великий домовой Михайловского, как его называют, Гейченко Семен Степанович, и рассказал о Пушкине как о живом человеке. Я для себя и воспринимал. Вот мне вообще хватало 19 века, потому что 19 век, уже помимо Пушкина у меня появились картины и по войне 1812 года, по Николаю Первому интересный сюжет, где Россия выиграла войну, о которой мало кто знает, против Османской империи в 1828 году, когда просто введением российского флота, объединенной эскадры адмиралов Гейдена и Рикарда, была спасена Греция. То есть вот тогда вот с такой вот удачи вот на мировой политике и бескровной войне молодой царь как бы воцарился. Никто не знает. Некоторые греки знают. У нас неизвестен этот факт. Вот, казалось бы, этим и можно ограничиваться. Как я не приеду в Михайловск, я вот недавно был, счастливая поездка, опять куча тем. То есть, отвечая на ваш вопрос, я, извините, немножко ушел в сторону, подталкивает по XIX веку сама сохранившаяся красота. Красота интерьеров, красота пейзажей, как-то в Михайловском и в том же Петербурге. И окрестностях Петербурга, замечательном Царском селе, Павловске.
Золотой век русской культуры, да?
Да, да, да. Эта тема неисчерпаемая. Поэтому вот, к счастью, я как художник каждый раз приезжаю в Михайловское, а многие годы я ездил туда буквально по 3 раза в год, и зимой бывал, и весну очень любил. Ну, конечно, классика – это осень, любимая пора Пушкина. Я каждый раз приезжал с новой темой. Возникает вопрос, что ну вот нельзя же все время рисовать только когда что-то подсказывает, то есть для себя. Можно, можно, и это характерно для русской школы живописи, в традициях которой я стараюсь и работать, и жить как бы так, как жили художники, когда у них созревает какая-то тема, которую они считают необходимым поделиться со зрителем. Когда, вот как говорил Толстой, что писать нужно только тогда, когда не можешь не писать.
У меня такой вопрос. Ну, мы вот сейчас посмотрели свежую работу совсем. Патриарх Никон общается или там разговаривает, или просит средства на Ново-Иерусалимский монастырь у тогдашнего государя Алексея Михайловича Тишайшего, как его называли историки, хотя никаким Тишайшим он, разумеется, не был. И сразу мысль о том, что был период, когда жертвовали на церковь, было понятие церковной десятины, когда было престижно жертвовать на культуру, когда Екатерина II там создала несколько в России госучреждений, которые курировали культуру, культурные проекты, выделялись большие суммы, да и все государи этим занимались на самом деле, не только Екатерина и до нее, и после нее. Я вот просто подумал, ну, написать какую-то большую работу историческую – это затратно, это время, это несколько лет надо потратить. А как с финансированием сегодня обстоит? Мы вот пишем в студии Грекова наш разговор. Замечательно, что Министерство обороны поддерживает это начинание. В центре Москвы фактически большое помещение, большое здание. Но у вас же недавно отобрали, совсем недавно, замечательную галерею, расположенную на территории Казанского вокзала. И там проходили вечера, и выставки, и чего только не было. И все связано было с русской историей, как правило. Но была галерея и нет галереи. Почему? И кто помогает все-таки?
Ну вот практически вы задали три вопроса. Вот давайте по порядку отвечать, так как мы находимся в студии Грекова, с этого и начнем. Что художники студии Грекова, нас примерно 30 иногда, но кто-то, к сожалению, умирает. Недавно мы потеряли замечательного скульптора Михаила Владимировича Переяславца. Кто-то приходит новый, примерно.
Все патриоты России, и все профессионалы. Да,
да, да. У нас очень серьезный отбор в студию. То есть я член и художественного совета, и большого художественно-экспертного совета, где на прием работ приглашаются академики, все приезжают, так сказать, и представители власти в погонах, да, так сказать, заказчики непосредственно наши. И также сидят...
И меценаты, и благотворители. Они же дают деньги.
Нет, да? Нет, в студии Грекова меценат и благотворитель и является Министерство обороны. В студии Грекова здесь вот как бы это заказчики. Это, может быть, не очень колоссальные заказы. То есть все художники, которые могут продавать свои работы в галереях или тем более участвовать в аукционах, знают, что здесь гонорары невысокие. Но все равно остаются в студии по двум причинам. Во-первых, это очень хороший коллектив единомышленников. И это очень стимулирует, когда кто-то за стеной работает и пишет большую картину. Или в зале вот вытаскивает какой-то огромный холст. Это стимул, тонус. Потому что многие...
Хочется сделать не хуже, как...
Конечно, да. Многие мои художники, знакомые, кто сидит вот в одиночку в мастерской, ну, пришел, ну, чайку выпил, ну, подремал, поспал, там друг пришел, пивка выпили, и все, и день ушел, и ничего не сделано. Здесь вот активная работа, очень много заказов у скульпторов, вот сейчас тишина в студии, а так иногда там и грохот идет, и все, что-то делают, диорамы. В общем, кипение жизни, это очень важно. Вот как молодежь говорит, драйв, да, сейчас вот это, значит, пусть он будет. Это что касается студии. Что касается вот каких-то заказов на исторические темы, их практически нет. Государство перестало заказывать. И
это... По непонятной причине, хотя нефть и доллары
вышки
имеются.
Вы знаете, оно просто самоустранилось от проблем вот искусства, передав Министерство культуры. А Министерство культуры тоже по пути наименьшего сопротивления пошло. Есть какое-то финансирование, но почему-то не нас. Есть колоссальный пласт классического искусства, который никто не финансирует. Отвечая на ваш второй вопрос про галерею Царской башни, действительно, я имел честь возглавлять эту галерею.
Сколько лет это продолжалось?
Значит, вот осенью бы исполнилось 10 лет существования этой галереи. 5,5 лет это был триумфа, когда Владимир Иванович Якунин, президент УАО РЖД в ту пору, сам, который любит классическое искусство, не просто поддерживал все мои инициативы, а даже сам советовал, вот давай сделаем это, давай сделаем это. И при нем... Было осуществлено 2 всероссийских конкурса. Представляете, масштаб охвата. Это не маленькая местечковая галерейка. 2 всероссийских конкурса было организовано. Первый, посвященный 175-летию российских железных дорог. А тема-то очень интересная. И по 3 номинациям. Значит, историческая картина, портрет и пейзаж. И были лауреаты, были великолепные картины вот, по исторической
теме. И победители теме. Были выставлены, их работы были в галерее.
И в галерее, и роскошная была выставка в Петербурге, в этнографическом музее. То есть это был очень широкий охват, всероссийский охват. Многие, кто подумали, что это какой-то конкурс, что там участвовать, завидовали, что они как-то не поняли, что всерьез это было. Вот почему не может это делать государство? Вот сколько у нас было великолепных каких-то тем, например, великолепных юбилеев. Никакого
юбилеем,
конкурса
да,
не было.
К юбилеям по-хорошему бы делать и работы.
Так вот, почему бы не сделать конкурс, если это, честно, победитель не просто мог получить приз, а победитель мог получить финансирование его картины. И картина бы осталась у государства.
Я вот перебью. А есть такая практика, когда показывается работа, но членам жюри не говорится, кто ее автор. Тогда уж совсем честно, и молодой какой-нибудь живописец может занять первое место.
Вот я потому и за конкурсы. Конкурс, вот это дремлющее такое болотце такой стагнации художника, в том числе реалистов, от такой вот все посыпают голову пеплом, ах, никто не заказывает, и уже как бы ничего никто и не делает, не дерзает, да? Вот пейзажи все пишут, и все. Пейзаж самое простое написать, и это может быть продано. А вот дерзнуть писать картину историческую – это почти безумие. Без заказчика, без всего, без даже возможности ее потом показать как-то, заявить. Вот где-то там человек сидит в провинции, вот он напишет. И что? А как он будет о ней заявлять? Поэтому конкурс – это именно стимул сразу стать известным и победить какого-то матерого старого академика. А я тоже уже начинаю относиться к категории аксакала, уже, так сказать, далеко за 55. И я буду очень рад, если какой-то молодой художник в честной борьбе...
В честном бою
потягается со мной и победит. Но это не так просто, положим, да, потому что я замечаю у молодых легковесность и такое шапкозакидательство. Вот, опять же, из-за того, что они не привыкли к серьезной вот такой вот борьбе за картину. Ну, у нас же были конкурсы и по Романовым был юбилей. У нас вот сейчас вот прошло
400 лет,
абсолютно незамеченный был юбилей протопопа Аввакума. Ведь это ж какая тема. И у нас были масса событий, которые прошли абсолютно незаметны. Кто-то поставил памятник, кто-то сделал какую-то выставочку, кто-то вдруг там раз-раз-раз что-то стоит. А в целом, в масштабе культурного события на уровне страны ничего не проходит.
Ну, здесь несколько проблем, мне кажется. Есть инертность со стороны самих живописцев, самих художников, прежде всего, молодых. А старые люди уже, ну, люди уже в возрасте, их начинают там проблемы, болезни мучить, уже, может быть, не до того. Но, конечно, инертность чиновников страшнее, потому что для того, чтобы организовать такой конкурс, я сам, одна из профессий у меня продюсер, и организовывать много что приходилось. Я знаю, что это надо работать, пахать, в общем. А чиновник наш не любит этим заниматься. Даже иногда есть деньги, они выделяются, но они лежат где-то мертвым грузом, то есть не работают в экономике, в культуре. Вот это вот очень большая, конечно, проблема. Либо мало опыта, либо мало желания. Страшно, а как бы что ни вышло, как бы вот не было провала, не уволили бы с работы. Вот это очень тоже большая проблема. Ну, говорить об этом надо, конечно, в том числе и на волнах нашего радио Благовещения. А как все-таки получилось, что галереи не стало? Как она, кстати, называлась?
Ну, она многие годы так и называлась, картинная галерея Дмитрия Белюкина. И это никого не смущало, потому что, в отличие от многих авторских галерей, а их у нас есть довольно много в Москве, принцип действия моей галереи был в том, чтобы не только показывать нескончаемые работы художника Белюкина, потому что как бы замерзшая экспозиция, даже хороших работ, это не может быть постоянного посещения. Я проводил выставки, открывая там молодые имена, и это была просьба Владимира Ивановича Якунина, чтобы давать дорогу молодым. И горжусь, что очень многие художники именно в стенах моей галереи получили путевку в жизнь.
И творческий импульс.
Безусловно.
Потому что ко мне, я помню, тоже на эфир пришла одна молодая бардесса, автор-исполнитель, с одним диском, там десяток песен. Записали эфир. Это настолько ее окрылило, что потом еще 9 альбомов было записано в течение довольно небольшого времени.
Вот. А, к сожалению, дальше получилось, что Владимир Иванович уже не стал работать на этой должности. Новому руководству, который не столь заинтересован искусством, помощью и как бы... именно классическому искусству, потому что другому искусству помогают, как вы знаете, бесчисленные фонды, в том числе зарубежные, я имею в виду авангардному или так называемому актуальному искусству, у них вот как раз вот нехватки помощи нету.
И масса олигархов, которые с удовольствием на это жертвуют и покупают эти работы, которым место в туалете, я извиняюсь.
Ну вот все смешалось в доме Облонских, как говорится, все с ног на голову, и даже некоторые мои... коллеги, это же не значит, что мы в враждебных лагерях, там как стенка на стенку ходим. Я общаюсь иногда с некоторыми художниками, достаточно талантливыми авангардистами. И вот руководитель одного из творческих союзов мне говорит: ты не представляешь, мы не можем освоить такого количества денег, которое нам дается.
Не знаем, куда их деть.
Ну, вот не знаем. Мы действительно переживаем, что вам не дают реалистам денег. Понимаете? Ну, а мы не можем вот их перекинуть на вас. Тогда все, мы не получим ничего. А что сделать с ними? То есть, представляете, какой перекос.
Ну, да? Парадокс какой-то современной эпохи.
Ну, вот это да. Мы, получается, вот классическое искусство, как мамонты, обречены на вымирание. Последние из магикан остаются. И это вообще ситуация тревожная, когда видно, что это слишком мы ощущаем отсутствие государственной поддержки. Я вот хотел сказать как раз для зрителей, которые слушают нас. Сейчас, кстати, меньше, ну, это из-за коронавируса, и многие и до него мало посещают, может быть, какие-то выставки, какие-то галереи и прочее. То есть из-за того, что о художниках-реалистах не говорят ни по телевизору, не пишут в прессе, может, там в интернете где-то можно прочитать, но не все еще это освоили, тем более люди старшего поколения, то ощущение, что у нас реалистов и нет. А вот я хочу сказать, нет, есть. И много. И есть вот, мы, может быть, последние из магикан, но мы такой спецназ. Мы верны своей идее, нас ничем не сманить из других направлений. И вот такая категория людей, они сидят в мастерских, скромно, тихо, пишут. И такие работы есть, их очень много. Просто они не доходят до зрителя. Вот это самый главный парадокс времени.
У меня такой вопрос, но вспоминая проклятую эпоху тоталитаризма, сталинщину, много было там всякого плохого, концлагерный социализм и все такое прочее. Но в то же время деятели культуры отмечали наградами, дарили им машины, награждали золотыми звездами, давали премии, не самые, кстати, маленькие. Была там и ленинская, и сталинская, и государственная премия. И об этих людях писали в газете «Правда», «Известия», на первых полосах с ними интервью и статьи про них, и устраивали выставки. И эти имена до сих пор у всех на слуху, этих художников. Они разные, естественно, разные по уровню таланта, может быть. Хотя профессиональный уровень начальный там был у всех, как ни крути. Пусть они там писали партсъезда там, Ленина и так далее. Но не только же это они рисовали, эти люди, эти вот генералы от живописи. Вот как это все вернуть? Потому что я считаю, что если не будет поддержки культуры, то у нашей страны нет будущего, не будет поддержки изящных искусств, не будет интереса к истории, не будет поддержки живописцев, музыкантов, там, писателей, поэтов. Все, мы обречены, мы вымрем как нация. Были в истории империи тоже огромные, с огромными возможностями. Взять ту же Византию, яркий пример перед всеми. Средства-то были, деньги были, но рухнула эта империя, ее нет, а Ава и София сейчас мечеть. Это вообще верх неприличия и безобразия, на мой взгляд. Наше государство никак не отреагировало. Как-то из-за помидоров это все стерпели. И вот что надо сделать? Как пробудить здравый смысл и здравый разум у нашей верховной власти, у наших чиновников, у министров, у всех этих вице-премьеров, чтобы они поняли? У себя-то они многие собирают произведения искусства, произведения живописи. У некоторых есть коллекции вполне серьезные. Деньги у них имеются где-нибудь на даче, у них там несколько залов отведено под произведение искусства. Так почему же они не поддерживают Дмитрия Белюкина и других выдающихся живописцев современной эпохи?
Сложный вопрос, Евгений, потому что...
Была государственная политика, вот что я резюмируя хотел бы сказать. Вот была государственная политика в области искусства, а сейчас ее нет.
Вот вы ответили сами на этот вопрос. Нет правильной, справедливой государственной политики. Потому что поддерживать авангард, который, в общем-то, по-хорошему мы это понимаем, как в кино, так и в каких-то книгах, так тем более и в живописи, как бы разрушает государство. Есть же и антигосударственные с подтекстом нехорошим, разрушительным, и фильмы, и картины. Почему при этом не востребовано огромное количество людей-патриотов, которые готовы сделать вещи? Вот давайте проведем просто эксперимент, вот посоветуем как бы власти организовать конкурс всероссийский. Давайте подумаем, какой может быть год. Во-первых, вот сейчас у нас год завершения гражданской войны, эвакуации из Крыма. Это серьезнейшая тема. Да.
Чему и... несколько ваших работ были, собственно,
да,
посвящены
да, целому? Я это делал просто давно еще, просто в силу того, что вот мне очень хотелось эту тему сделать. А так ведь это какое переосмысление может быть вообще истории? Какие могут появиться хорошие работы? По тому же протопопу Аввакуму. Это 17 век. Дальше. по календарю посмотреть, какой-то юбилей Полтавы, выбрать какую-то тему, провести для интереса всероссийский конкурс. А то ведь там могут говорить, а никто в нем не примет участие. Примут десятки тысяч. Отбор действительно должен быть для чиновников, в хорошем смысле чиновников, кто это просмотрит на первом этапе, отберет работу. И мы увидим, что огромное количество людей мыслит государственно, что любит историю, любит достойных людей. И даже драматическую ситуацию с Протопопом Аввакумом напишут, чтобы у всех зрителей возник интерес к истории, изучить еще эту тему, посмотреть.
Я думаю, что был бы огромный интерес, если все это правильно выстроить, потому что в 13 году, когда было 400 лет, отмечали династии Романовых, и в Манеже проходила выставка, там стояли очереди, и выставку несколько раз продлевали, и был всплеск интереса, а делать что-то подобное в области живописи – то же самое. Мы не только на там, классиков 19-го, на начало 20 века увидим очереди, но и на современных художников также стояли бы очереди, и люди спрашивали лишний билетик. Это совершенно для меня очевидно, и все упирается, конечно, в инертность, нежелание – и, конечно, сознательно враждебное отношение к России, к русской идее, к русскому патриотизму. И мы, к сожалению, видим, что большинство патриотических СМИ не имеют финансирования, зато либеральные электронные средства массовой информации получают деньги от государства. Зачем, почему эти либеральные СМИ, они это государство размазывают по стенке, но они получают деньги, могут платить приличные оклады своим сотрудникам, а патриотические СМИ все в полудохлом состоянии, практически все, за редким-редким исключением. Вот то же самое происходит и там. У меня такой вопрос. Вот мы, когда шли в мастерскую, посмотрели замечательную работу, не так давно созданную, к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Как она называется? Что это за работа? Как родилась идея?
Да, к 75 теперь уже летию получается. Хотя начинал я этот холст 5 лет назад. И это одна из работ моих, показывающая триумфальный парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года, когда были брошены к мавзолею немецко-фашистские знамена сводной ротой из 200 человек. 200 знамен были брошены. Я считаю, это кульминацией парада, кульминацией Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне.
А как название, или его еще нет пока?
Нет, название есть. Называется «Конец Третьего рейха. Парад Победы 24 июня 1945 года».
Многие помнят документальный фильм. Недавно, по-моему, в «Цвете» уже появился вариант. Вот как раз снимался этот самый парад Победы. И очень сильное впечатление до сих пор. Хотя прошло уже много-много лет, десятилетий. Уже никого нет в живых практически из участников.
Там два старичка осталось участника парада.
Слезы наворачиваются.
Да. Всего два. Да, значит, ну я поясню, нет, цветная пленка была уже тогда, это не сейчас переделано кадры.
Они как-то реставрацию провели.
Да, там был, так как я эту тему уже изучал, как всегда, любая тема начинается с тщательного изучения материала. Потому что, например, многие коллеги, ну, дай бог, чтобы они как-то серьезнее начали это изучать, но вот даже кто писал на эту тему, рисуют, что вот эта рота солдат идет в касках и в обычных хэбэшных гимнастерках и таких же галифе. Ну, почему не посмотреть повнимательнее? Ведь там была определенная форма. Она
сделана именно для парада.
Она только один раз вообще использовалась. Больше она как-то не прижилась. Это были определенные френчи. Были малиновые погоны с черной выпушкой. И были всем рядовым выданы синие офицерские галифе, только без канта. И офицерские сапоги.
А у кого-то сохранилась форма или, может, в музее вооруженных сил?
Вон она висит. Есть реконструкторы. Вот у меня подлинный мундир висит. Спасибо некоторым моим товарищам, кто вот этой темой увлечены. Вон каски лежат. Все это художник должен с натуры написать. Поэтому...
Иначе будет лажа.
Да, 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 да. И эта форма, она подогнана. Ну, так же, как шилась форма в царской России, в дореволюционной России. Выкройка была. То есть, это была очень красивая форма. Удивительно красивая форма. И на моей картине вот как-то я специально решил сделать по-другому, чтобы ни в коей мере где-то там не повторять чьи-то композиционные находки из тех, кто эту картину писал. А из хороших работ это вот Самсонов Марат Иванович делал это прежний худрук студии, уже давно его нету, и многие другие еще художники есть неплохие вещи. Так вот, значит, как решил сделать я, что идут и бросают знамена прямо на зрителя. Это сложнейший ракурс, и даже у меня знамена в полете, то есть вот эти извивающиеся свастики на летящих штандартах вермахта, вот эти кисти с лентами, как бы это значит, что определенная часть получила какой-то орден, и вот эта кисть – символ, и лента – это орден. И вот это все летит на нас.
А лица вот этих вот участников парада, ведь не секрет же, мы все из той эпохи, из того времени, мы жили в советские времена, и лица у людей были другие, опаленные войной, смертью. Это люди прошли через ад, потеряли многие свои семьи, потеряли боевых товарищей. Но это огонь, который очистил. Какие бы ни были страшные вещи, все равно это людей изменило. И, кстати, многих к религии, к Богу, к вере направило. Те модели, которые, вероятно, вы искали, людей, похожих вот на тех ветеранов войны. Как эту проблему вообще разрешить, когда речь об исторической картине и когда должна быть аутентичность во всем, и не только в антураже каком-то, в артефактах древних, но еще, чтобы люди были похожи на тех, которые жили когда-то?
Ну, художник, который занимается историческими картинами, не просто вот от заказа к заказу, а просто живет в истории и в разных эпохах, он уже невольно заточен на то, что он смотрит на человека, едущего в метро или зашедшего к нему в гости, и желательно попросить, чтобы этот человек попозировал для возможной будущей картины. То есть багаж портретов остается. Я вот и вас вижу с подвижником Петра I, вот Головин, может быть, вполне там какой-то, где-то там даже образ Брюса. То есть, глядишь, когда-нибудь и попозируете, и когда-нибудь это перерастет в картину.
С удовольствием.
Спасибо. Может перерасти в картину, а может не перерасти, но багаж портретов должен быть разных лиц. То есть просто рисовать, это, к сожалению, сейчас с таким огромным количеством всевозможных фотоаппаратов и даже у всех свои айфоны, и все можно сфоткать, и как бы это теряется. А это совершенно другое. Нарисованный образ – это уже он остался в памяти. Это уже образ, который можно использовать в картине. Фотографии, хоть их море. Это
а вот такой интересный вопрос мы подняли. Действительно, насколько важно все-таки рисовать живого человека, а не брать какие-то фотографии и работать по фотографии. Часто модный тоже формат, масса объявлений в интернете. Пришлите ваши фотографии, получите шикарный портрет.
Ну, в интернете много чего можно почитать. Например, тоже меня умиляют объявления, что учу рисовать за 3 сеанса. Тоже хорошо. Видите, мы учились...
Не надо учиться.
Да, 5 лет в МСХШ я учился, потом 6 лет в Суриковском институте и 2 в аспирантуре. Значит, зря. Можно было 3 сеанса, и все. Я бы умел рисовать. Поэтому понятно, что мы не реагируем на такие... Хотя, если столько объявлений в интернете, значит, кто-то же заказывает эти портреты по фотографии. Беда в том, что это портреты такие мертворожденные, в них нет таинства, в них нет того, ради чего позировал тот же государь-император Серову или Репину. Понимаете, ведь они терпеливо позировали. Что они не могли? А какие были великолепные фотографы? Вспомните одного Карла Булу, его фотопортреты – это шедевры. Нет, царь позировал, и императрица позировала, и позировала Елизавета Федоровна и другие великие князья и княгини, потому что они получали живого человека. Это не объяснить, может быть, многим уже сейчас. Выхолощено это сознание.
То есть есть душа. Вот, и на портрете вот эта душа тоже появляется, когда рисуешь вот реального человека.
Да, получается, хотим этого, не хотим. Может, там будут какие-то противники реалистического искусства злопыхать, плеваться. Это их проблемы. Случается таинство. Картина, где вносит художник свою энергию, свою душу, свое знание материала, она живет. Эта картина может существовать только в формате холста. Холст, он как бы живой. Репродукция даже такого же размера, это все уже убито.
Ну, я сравнил бы это с процессом звукозаписи. Я сам тоже автор-исполнитель. И у меня живые инструменты, как правило, звучат, хотя это дело хлопотное, затратное. Сейчас можно, используя компьютер, любые программы музыкальные, и все сделать, вплоть там до партии гитары, записать на компьютере. но будет мертвый звук. Даже если это очень хороший компьютерщик будет делать, звукорежиссер, профессионал, все равно будет чувствоваться что-то такое холодное, металлическое. А когда человек играет там, на скрипке, на баяне или на гитаре, профессионал, хороший музыкант, он привносит в запись частичку своей души. И совершенно по-иному все звучит. Поэтому экономить можно, но не нужно.
Абсолютно верно. И продолжу вот незавершенную мысль. И вот этот вот багаж портретов у меня начал накапливаться еще с армии. Там, к счастью, было у меня время. Я служил в ВВС рядовым. У нас не было в Суриковском институте кафедры. Полтора года тогда, вот как бы было не два, а полтора я служил. Единственная поблажка. Ну и вот я рисовал, какие-то ребятам раздавал портреты, какие-то оставлял себе. И очень многие потом из этих ребят переросли образы в какие-то картины. Или вот еще, вы знаете, серию «Мою рану Афганистана», когда во время службы я лежал в госпитале с тяжелой травмой, рисовал ребят, которые только что были привезены из Афганистана, раненых там, изувеченных. Я первый раз увидел в лицо смерть, вот дуновение смерти. Это мне все эти работы, они вошли в картину «Белая Россия. Исход».
Ну, вернемся все-таки к работе этой замечательной «Парад Победы». «Парад Победы» – это знаковое событие, и оно четко совершенно повлияло на умы, на страну, на жизнь в стране. И были другие такие же знаковые вещи, которые, в общем-то, влияют, наверное, и на историю. Сегодня власти об этом часто забывают, при всем вот этом вот пафосном квасном патриотизме зачастую. Мы видим, что многие вещи как-то выпадают из контекста, либо берутся какие-то события исторические, связанные с советской эпохой, но забывают, что есть историческая Россия, которая ведет свое начало вообще там с 9 века и с 11 и так далее. То есть огромное количество исторических деятелей, о которых широкая публика не знает ничего. Исторических событий, побед тех же военных, о которых широкая публика не знает, опять же, ничего. Это вот от неразумия, от отсутствия образованности, от глупости идет. Или это в чем-то ином причина, как вы думаете? Вы же тоже с этим сталкиваетесь. Наверняка предлагаете какие-то темы, вам говорят, ну... Тема не раскрученная, неинтересная. Не надо нам это делать.
Ну, конечно, здесь судить трудно. Здесь, мне кажется, что все-таки у художника должен быть стимул работать на опережение. Ведь вот эта картина по 24 июня 1945 года, она тоже сделана мной на свой страх и риск. Какова будет ее судьба, я не знаю. Тем более, это, если сначала это предполагалась одна картина, потом, как я вам рассказывал, она переросла в триптих, потому что я там отрезал правой части около метра, добавил отдельной части с Василием Блаженным справа вместо вот этого отрезанного куска и добавил левую часть с историческим музеем. И мне проще говорить, конечно, отвечая за себя. Про чиновников мы поговорили и закрыли эту тему, потому что во многом это бессмысленно говорить. Это своя какая-то армия, а вот что должны делать... Наверное, все творческие люди – это пытаться что-то сделать, чтобы просто оставить какой-то след.
И пытаться объединяться, создать, может быть, какие-то альтернативы тому же союзу художников, которого не видно и не слышно. Все эти творческие союзы, которые там в 30-е годы по инициативе товарища Сталина возникли, они как-то скукожились, усохли, они вроде на бумаге есть.
Ну, здесь я чуть-чуть не соглашусь. Чуть-чуть не соглашусь, да. Как, просто чтобы из первоисточника... Нет, союзы живы. Я вот, например, член трех творческих союзов. Московского союза художников, Союза художников России, который был раньше вот как бы главным, и Творческого союза художников. Вот
где... Помогают?
Нет, они не могут помогать, потому что если раньше у союзов художников в советское время было все продумано очень хорошо, раньше союзы художников владели производствами, литейками, некоторыми заводами. Подольск принадлежал нам, который производит краски, холсты. Это было построено за счет нас. Ну, потом, естественно, в годы кошмарной перестройки и постперестроечного хаоса все это как-то исчезло. И раньше союз мог позволить и у художников что-то покупать, и содержать дома творчества, где теперь художник за свое пребывание вынужден платить. А раньше приезжали. То есть мы, чуть-чуть, особенно художники старшего поколения, жили почти при коммунизме. Приезжали, вот отец мой часто, как художник-график известный, возглавлял творческий поток в Челюскинской. Это для графиков, такой дом творчества. Это практически санаторий. Для живописцев есть в Гурзуфе, в Вышней Волочке, академическая дача. Великолепные места. Художники писали там на всем готовом. И потом приезжала еще комиссия Союза художников, и лучшие работы приобретали. Ну, чем не коммунизм? Это все в прошлом. Все отобрано. Членские взносы не могут окупить каких-то возможных программ. Слава богу, сейчас вот все-таки, когда какие-то крупные выставки, ну, в чем-то государство поддерживает, по крайней мере, дает выставочные залы. Мы же лишились и своих выставочных залов. Ведь как-то легко, шутка за шуткой, а мы лишились большого манежа. И причем аренда большого манежа, это стоит, по-моему, в месяц где-то, по-моему, до 50, до 70 миллионов. То есть там какие-то цены настолько запредельные, что даже близко подходить к манежу уже страшно. И, естественно, Союз это не может оплатить. Поэтому здесь не стоит, наверное, кому-то объединяться в какие-то союзы. Я бы объединялся, продолжая вашу мысль, в большой идее успеть что-то сделать за свою жизнь такое, чтобы, буквально процитирую, хороший был персонаж Павка Корчагин, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не было стыдно, что обладал вот этим вот потенциалом и ничего не сделал. Это я хорошо говорил, мой учитель Илья Сергеевич Глазунов, мы все очень быстро помрем. Торопитесь делать большие картины, главные ваши картины в жизни. И, наверное, это... Я стараюсь сейчас это говорить и молодым художникам, а я бываю на защите дипломов в Академии Ильи Глазунова, которую сейчас возглавляет его сын Иван Ильич Глазунов. Я преподаю в Академии акварели Андреяки Сергея Николаевича и рад, что какие-то есть молодые таланты, которые спрашивают, ну а как вот, Дмитрий Анатольевич, вот мы выйдем, вот мы сделали картину, вот хорошую, нам за эту картину не стыдно. А как дальше? Я говорю, ребята, а дальше уже подтягивайте поясочек. Все-таки у вас преимущество у живописцев или у графиков перед кинематографом в том, что вам не нужно миллионы просто, чтобы запустить процесс. Да, съемочная группа, я знаю, сколько стоит день, не говоря уже о том, сколько стоит гонорар там, какого-то артиста, кто там будет. Просто себестоимость одного съемочного дня какого-то серьезного фильма, тем более, там, если это выезд куда-то, это нереальные деньги. А вот так художник, если подтянет поясочек, задастся целью и картину сделает, то вот на моей жизни счастливым образом как-то Господь управлял, что эта картина находила либо музей, либо частного заказчика, либо оставалась у меня в золотом фонде, и кто-то мне заказывал
повторение. Есть выражение, Боженька все управит. И Боженька управлял.
Да, Господь управит. Да, и так часто и бывает.
У меня в завершении разговора один вопрос. Дмитрий, ну, ваши работы, они действительно попадали и попадают в самые престижные залы, картинные галереи. И, по сути дела, вы уже живой классик. Легко ли быть классиком? И что для этого требуется? Как, может быть, не пасть с этой вот... Высоко летать, больнее падать, тоже есть такое выражение. Вот как все-таки, взлетев на определенный уровень, на этом уровне и оставаться? Это уже серьезный такой более вопрос, моя вторая его часть. Потому что это же болезненно, тяжело вдруг опять упасть вниз.
Спасибо большое, Евгений. Ну, во-первых, конечно, насчет классиков уже, я надеюсь, не зазнаюсь. Уже даже я и не краснею пунцово вот, от смущения. Я просто к этому отношусь, естественно, критически. И понимаю, что чем больше классик, я думаю, что это было у всех, и у наших великих Крамского, Репина, Сурикова, требовательны к себе. Насколько был требователен Поленов. Чем от работы к работе выше требования, выше планка. Я не даю себе поблажки в плане расслабления и какого-то сиборитского, что и так получится картина. Вот сейчас вот ряд картин, о чем вы говорили, по 17 веку, это, можно сказать, повезло. Здесь уже появился заказчик с темой вот такой вот. Несколько картин я буду делать по 17 веку. Я, можно сказать, вытащил счастливый лотерейный билетик, потому что к 17 веку Была вся моя мечта подобраться всю жизнь, в какой-то степени потягаться, как вы понимаете, с Суриковым и с Рябушкиным, или там с Аполлинарием Васнецом, с Виктором Васнецом. Эта планка очень высокая, потому что масса каких-то картин, которые делалось там в 20 веке по 17 веку, они очень слабые и не выдерживают такого вот сравнения с тем заданным уровнем. Поэтому вот в данном случае у меня сейчас одна из картин «Охота на медведя». И что вы думаете? Я с натурщиками, не просто с натурщиками, а вот реконструкторы, к счастью, есть ребята, фанатично влюбленные в ту или определенную эпоху. Я уже упоминал реконструкторов по 20 веку, есть и по 19, они у них разные эпохи. А есть вот 17 век. И мы на улице, и все вот молодые художники смотрят и не верят, как я там, академик, профессор, аксакал, с этюдничком мерзну и пишу этюд с натуры. Что перебор, зачем он это делает? Нет, не перебор. То самое таинство, о чем мы говорили. Убедительность этюда, убедительность цветового отношения.
Чтобы не свалиться вниз.
Да, чтобы держать уровень и повышать его. Вот это главная задача.
И последний мой вопрос. Все-таки над каждым есть ангел-хранитель, над каждым есть Господь. Чувствуете ли вы руку Божью над собой? Потому что всегда есть какое-то незримое присутствие, незримая помощь. Но она незримая – это незримая. Зачастую она очень четко прослеживается в каких-то сложных, пороговых ситуациях.
Чувствую вам и всем вот радиослушателям по секрету, по большому скажу, что, конечно, чувствую. Просто об этом не всегда нужно говорить. Но, как мы уже сегодня говорили, что иногда управляется судьба какой-то картины, и именно там сверху это управляется. Появляется какой-то олигарх, который приобретает. Ну, не просто так появился олигарх, не просто он узнал о существовании такого художника и приобрел эту картину. Но самое главное, это даже когда не появляется никаких олигархов, не появляется никаких музеев и государственной поддержки, мы счастливые люди, художники, и я говорю про художников-классиков, я не думаю, что такое чувство хоть раз испытывал какой-то авангардист. Мы иногда ощущаем, когда Господь помогает просто в процессе творчества. И это самое счастливое состояние, как у монаха молитва. Когда вот он вдруг воскрыляем, когда он вдруг понимает, что он реально не один, что эта помощь ощутима, а некоторые счастливцы, старцы удостаиваются и каких-то видений. Ну, до этого нам далеко, но само ощущение, когда как будто не ты пишешь вот на каком-то этапе, потому что уж очень хорошо получается, а когда как будто ангел или кто-то водит твоей никчемной, туповатой рукой, и вдруг получается так, что ты вечно смотришь, батюшки, как хорошо получилось. Помните у Пушкина, как после Бориса Годунова прыгал и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Вот такое же состояние, ну просто Пушкин непосредственно радовался. Но вот эта радость от созданного за день, когда ты понимаешь, что как бы ни сложилась судьба твоя или твоей картины в дальнейшем, но сегодня ты не один, сегодня тебе помог Господь, и ты счастлив, потому что получилось то, что ты бы не мог сделать без Него.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что сегодняшняя беседа, очередная беседа из цикла «Судьба российских художников», мы говорили с народным художником России Дмитрием Белюкиным. Хочется пожелать ему здоровья и дальнейших творческих свершений. Спасибо всем.
Спасибо большое. Всего доброго.
Thank you.